Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. ЕС. Как поднять экономику Греции? Проблема радикального ислама в Боснии. Возможно ли его распространение? Продолжение темы. Крах левой идеи в Испании. Во что обходится государственный аппарат в период кризиса? И судьбы украинцев в Грузии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Придется ли Европе спасать Грецию, оказавшуюся на грани дефолта по государственным долгам? Они превысили общий объем национальной экономики, причем почти четверть общей суммы стране предстоит вернуть до конца нынешнего года. На саммите Евросоюза 11 февраля его участники высказались в поддержку действий правительства Греции, а также заявили о готовности оказать ему помощь. Однако конкретных мер пока не представили. Финансовые проблемы Греции, а также назревающие в Испании и Португалии, уже привели к падению курса евро к доллару на 10% всего за 2 месяца. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
У большинства стран Европы, даже наиболее крупных, сегодня и дефициты бюджетов значительно больше, чем обычно, и объемы государственного долга под 80% ВВП. Ведь антикризисные меры принимали все правительства. В Греции объем накопленного госдолга составляет 113% ВВП. Почему именно Греция внушает столь большие финансовые опасения всей еврозоне, если ее доля в совокупном объеме экономики этих 16 стран всего 2,7%? Из Франкфурта на Майне главный экономист немецкого Коммерцбанка Кристоф Вайль.
Да, если сравнивать со всей еврозоной, то доля Греции незначительна. Но следует помнить, что задолженность правительства Греции уже превышает 250 миллиардов евро, и если вдруг оно окажется неплатежеспособным, то стране грозит мощный дефолт. И последствия такого дефолта, как нам представляется, могут стать и для Греции, и для всей еврозоны еще более разрушительными, чем, скажем, для американского или международных финансовых рынков, банкротство в США инвестиционного банка Lehman Brothers осенью 2008 года. Этим-то и объясняются опасения Европейского Союза.
Из Мюнхена главный экономист итальянской международной банковской группы Unicredit Александр Кох.
Так как доля Греции действительно мала, некоторые эксперты сомневаются, что ее финансовые проблемы могут оказать значительное влияние на экономику Евросоюза в целом. Их опасения сводятся скорее к тому, что неплатежеспособность Греции может потянуть за собой и другие финансово слабые страны Европы, например, Испанию и Португалию, и тогда может пострадать уже вся европейская банковская система, в первую очередь французские и немецкие банки.
Греция до конца этого года в счет обслуживания своего текущего государственного долга должна выплатить 55 миллиардов евро, из которых почти половину уже до конца мая. 55 миллиардов евро – это более 20% общего объема греческой экономики. При этом денег у правительства нет, дефицит бюджета – почти 13%. По вашим оценкам, может ли Греция надеяться на новые заимствования у частных инвесторов, еще на приемлемых для себя условиях, то есть под умеренно высокие проценты? Или такую помощь она может получить разве что от правительств других стран Европы? Кристоф Вайль, Коммерцбанк, Франкфурт.
На данный момент ситуация еще не столь плоха, и правительство Греции может привлечь новые деньги частных инвесторов, хотя и под большие проценты. Пока таких инвесторов еще достаточно. Совсем недавно Греция продала гособлигации на 5 миллиардов евро. В крайнем случае, правительства других стран ЕС могут оказать помощь Греции, например, кредитами или своими гарантиями по ним. Но если правительству Греции удастся сбалансировать бюджет за счет жестких и потому болезненных мер экономии, то стране удастся сохранить доверие своих партнеров и, что немаловажно, не оказаться в черном списке международных рейтинговых агентств.
В законодательстве Европейского Союза, с одной стороны, есть положение о том, что ответственность по долгам отдельной страны исключительно ее собственное дело, а с другой стороны положение о том, что одни страны ЕС могут оказывать финансовую помощь другим странам ЕС, если финансовая ситуация в последних грозит выйти из-под контроля.
Верно. По законодательству Евросоюза одни страны не отвечают по долгам других. Нельзя, скажем, предъявить претензии Германии из-за проблем Греции. Но при этом Германия имеет право добровольно помочь партнеру по еврозоне. Это не запрещено, и, на мой взгляд, так оно и произойдет в итоге. Во всяком случае, Европейский Союз использует все интерпретации Маастрихтского или, как теперь его называют, Лиссабонского соглашения, чтобы помочь Греции преодолеть трудную ситуацию.
Александр Кох, банк Юникредит, Мюнхен.
С точки зрения законодательства, возможно, и то, и другое. В принципе, Евросоюз может всерьез вмешаться в проблемы Греции и оказать ей масштабную финансовую помощь. Правда, это шло бы вразрез и с самой философией Еврозоны и с положениями стабилизационного пакта ЕС, по которому каждая страна сама отвечает по своим долгам. Конечно, лучше, если бы Греция обошлась без финансовой помощи ЕС и тем более Международного валютного фонда, ведь кредиты МВФ предоставляются на весьма жестких условиях. К тому же никто в Европе не хотел бы создавать прецедент, ведь такие спасательные меры всегда чреваты тем, что быстро найдутся подражатели среди других стран ЕС с относительно слабыми финансовыми системами.
Речь прежде всего идет о таких странах, как Испания и Португалия, где назревают финансовые проблемы, подобные нынешним в Греции. Однако, если на долю Греции и Португалии вместе взятых приходится менее 5% ВВП еврозоны, то доля Испании почти 12%. Общий объем государственного долга Испании сегодня почти в полтора раза меньше среднего по еврозоне – 54% ВВП страны. Но при этом дефицит бюджета – 11,5%, выше во всей еврозоне только у Греции. Но еще 3-4 года назад госбюджет Испании был вполне сбалансированным. За счет чего он столь резко увеличился в короткие сроки? Можно ли говорить о том, что главная причина – антикризисные меры властей в 2008-2009 годах? Из Испании профессор экономики Мадридского университета Хосе Игнасио Мартинес.
Речь идет о чрезмерных тратах государства, причем не только в рамках антикризисных мер. На спасение ряда банков от банкротства ушли миллиарды. Но если другие страны в ожидании падения доходов на фоне кризиса сокращают расходы государства, то мы в Испании их наоборот увеличиваем. Например, уже после начала кризиса правительство стало выплачивать довольно крупные дотации семьям в случае рождения ребенка, а также безвозмездные субсидии молодым семьям на аренду квартир. Одновременно власти значительно увеличили выплаты регионам на содержание управленческого аппарата, отправили десятки тысяч госслужащих на досрочную пенсию с полной выплатой зарплаты, чтобы заменить их более молодыми кадрами. Ну а когда кризис был уже в полном разгаре, власти выделили миллиарды на социальные работы, чтобы как-то занять безработных. Речь шла в основном о повсеместной переасфальтировке дорог, многие из которых были еще в прекрасном состоянии. Кроме того, сейчас огромные средства уходят на выплаты пособий безработным, а их в стране уже почти 20%. Воистину говорят, что экономить не в национальном характере испанцев.
С чем, как вам лично представляется, связаны сегодня опасения и других стран Европы, и частных инвесторов относительно Испании?
Все дело, на мой взгляд, в отсутствии доверия к Испании. А доверия нет, потому что в стране не принимаются реальные антикризисные меры. Иначе инвесторы относились бы к нам с большим доверием. Но, думаю, такое недоверие отчасти объясняется и незнанием специфики испанской экономики. Она всецело зависит от положения дел в ведущих европейских странах. Поэтому мне лично не кажется, что положение в испанской экономике столь уж катастрофично. Оно изменится через пару-тройку лет, когда восстановится экономический рост, например, в Германии и Франции. Они снова будут покупать продукцию испанских компаний, в первую очередь автомобили. Вновь в страну хлынет поток туристов из этих стран для отдыха на испанских курортах. Так уже бывало неоднократно. Так что испанская экономика восстановится, хотя и позже других в Европе.
С чем на фоне ситуации в Греции связаны опасения других стран Европы относительно Испании или Португалии? Вопрос к экспертам двух крупных европейских банков. С тем, что при большом дефиците госбюджета правительству любой страны придется делать все новые заимствования, чтобы обслуживать старые долги. При этом общий объем госдолга будет быстро нарастать, так как получать новые деньги Европе станет все труднее. Из Франкфурта главный экономист Коммерцбанка Кристоф
Вайль.
По нашим оценкам, после Греции в наиболее трудном положении среди стран ЕС находится именно Испания. Причиной стал крах местного рынка недвижимости. Возникший на нем в последние годы пузырь по отношению к общему объему экономики страны оказался большим, чем даже в США. В итоге в Испании продолжается рецессия, и ее отрицательное воздействие на экономику лишь усиливает задолженность государства, пусть пока и не столь высокую. В таких условиях государство просто вынуждено экономить, а это усугубляет положение в стране еще больше. Поэтому опасения, что Испания может оказаться в ситуации, схожей с греческой, вполне обоснованы.
Из Мюнхена главный экономист банка UniCredit Александр Кох.
В данный момент Испанию, конечно, никак еще нельзя сравнивать с Грецией. Но это лишь вопрос времени, ибо налицо все признаки того, что финансовая ситуация в Испании ухудшается с каждым днем. Это касается и обслуживания государственного долга, и дефицита бюджета, и стремительно растущей безработицы, и, главным образом, рынка недвижимости. А дальнейшие перспективы испанской экономики пока отнюдь не радужны. Все это и вызывает озабоченность Евросоюза.
На саммите стран Европейского Союза, состоявшемся в четверг, 11 февраля, его участники выразили поддержку усилиям правительства Греции по сокращению государственных расходов. Они включают, в частности, планы замораживания зарплат в государственном секторе, а также повышение пенсионного возраста в стране, и уже привели к масштабным акциям протеста. Однако европейские лидеры, заявив на саммите о готовности предоставить Греции финансовую помощь, не представили пока никаких конкретных мер, предложив своим министрам финансов оценить их варианты и целесообразность. Первые результаты будут представлены в марте. На разочарованных таким исходом саммита финансовых рынках курс евро вновь снизился. Сама Греция официально за финансовой помощью к Евросоюзу пока не обращалась.
Подробнее о глубоком экономическом кризисе, в котором оказалась Испания, мы поговорим во второй части программы после краткого выпуска новостей. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Кобрин. Облава в селе Горня-Мауча, о которой мы рассказывали в прошлом выпуске программы, это первая попытка боснийских властей расправиться с радикальными исламистами. Предпринята она была, насколько известно, под давлением Запада. Грозит ли действительно Боснии опасность со стороны боснийских салафитов, которых в стране принято называть ваххабитами, хотя сами они противятся такому названию? Являются ли они потенциальными террористами? Через несколько дней после крупной полицейской операции в Мауче, в сербской части Боснии, в городе Баня-Лука был организован круглый стол на тему радикального ислама в Боснии. В нем принял участие лишь один мусульманский специалист по вопросам исламского терроризма, а приглашенные представители боснийской мусульманской общины круглый стол просто игнорировали, рассказывает Айя Куги.
В селе Горня-Мауча, вопреки ожиданиям, было найдено немного оружия. 18 пистолетов, 7 ружей, 1000 патронов, 8 ручных гранат, но и 70 мобильных телефонов, 1500 DVD и CD, 40 ноутбуков. Реакция в боснийском мусульманском обществе, как, кстати, и в большинстве комментариев в прессе. Какие террористы, если у них даже склада оружия нет? Такое количество можно найти в любом селе Боснии. Вот мнение эксперта по терроризму Организации Объединенных Наций профессора Драгана Симеоновича.
Терроризм является избирательным феноменом. Для терроризма не нужно иметь большого числа людей, это не восстание. Для терроризма надо лишь создать группу. Напомню, что для совершения страшной катастрофы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года понадобилось лишь 17 человек, а в Маучи их около 40 человек. В Сербии, в мусульманском анклаве Санджак, пару лет назад ваххабиты намеревались убить местного мусульманского лидера, подложить взрывные устройства у американцев. американского посольства и в Национальном театре в Белграде. А в театр-то не ходят только сербы. Каждый десятый житель Белграда исповедует ислам. Им это не важно. Важно ударить по безбожникам. Радикализм ваххабитов у нас может выйти из-под контроля. Однако нельзя в каждом ваххабите усматривать террориста. Есть в мире и ненасильственные ваххабитские течения.
Член экспертной команды по Юго-Восточной Европе, занимающийся предотвращением терроризма на Балканах, Джевад Галиачевич, мусульманин из Сараева. Считается, что он был одним из первых боснийцев, кто открыто заговорил об опасности исламского терроризма в стране. Галиачевичу причисляют заслуги расформирования в 2001 году Центра радикальных исламистов в селе Бочине, где 5 лет после окончания боснийской войны полностью закрытом от внешнего мира сообществе проживали арабские добровольцы. Галиачевич считает, что и нынешние боснийские политики не желают прерывать связи с радикальными исламистами.
Проблема в том, что вопрос ваххабитской общины мы в Боснии рассматриваем лишь как культурологическое и религиозное явление. Однако следует обратить внимание на организационное ядро при формировании этой общины. Оно зародилось в Боснии в отряде добровольцев под названием «Аль-Маджахед», члены которого во время войны совершали страшные преступления. Проблемой является отсутствие политической поддержки таким операциям. Так и на этот раз. В Маучу полицию в прямом смысле слова втолкнули, причем безо всякой поддержки, вне структур Министерства внутренних дел. До сих пор главным оправданием бездействия государства был страх перед межнациональными конфликтами, под предлогом, что каждый имеет выбор, как он будет исповедовать свою религию. Но на серьезность проблемы ваххабитов указывает и то, что такая Мауча не одна, подобных скрытых ваххабитских общин в Боснии много. А их центр в Сараевской мечети короля Фахда считается саудовской территорией. До тех пор, пока боснийская политическая элита будет считать, что ей невыгодно привести к ответственности радикальных исламистов, нельзя даже ожидать серьезного расследования их деятельности.
Видный сербский профессор, специалист по исламу и Востоку Дарко Танасković опасается перспективы, что и традиционная мусульманская община Боснии может стать радикальнее.
Ислам на территории Боснии и Герцеговины, как и во всей бывшей Югославии, становится более радикальным. Это последствия войны, и подобного можно было ожидать. Такой ситуации благоприятствовало и постоянное лавирование руководства исламской официальной общины. Сначала мусульманские лидеры утверждали, что никакой проблемы с исламскими экстремистами в Боснии нет. Есть лишь попытки расколоть мусульман со стороны антимусульманских сил. Позже было выпущено сообщение Главного управления мусульман Сараева, что оно не поддерживает нетрадиционные формы исповедования ислама, что они чужды для Боснии. Потом последовало полное молчание.
У эксперта по терроризму Драгана Симеуновича свое толкование факта, почему мусульманская община, то есть ее руководство, на все, даже на насильственные действия салафитов, отвечает молчанием.
Молчание исламской общины в Боснии по поводу ваххабитов может быть объяснено просто. Речь не идет только о политике, речь идет и о деньгах. Исламская община у нас пользовалась поддержкой Саудовской Аравии, сюда влились сотни миллионов долларов, и теперь никто не хочет идти против саудовцев. Деньги поступали не только в прошлом, они поступают и сейчас, а Саудовская Аравия дает их не только на цели расширения ваххабитской общины, но и остальным мусульманам, на строительство мечети, исламских центров, помогая тем самым исламу как религии в целом. Поэтому боснийская мусульманская община должна считаться с этой страной.
Профессор Симеунович отмечает также, что в последнее время Турция, как он считает, по просьбе Запада, начинает устанавливать тесные связи с Боснией. Можно даже сказать, восстанавливать, поскольку именно турки в 15 веке принесли ислам в Боснию.
У нас умалчивают о том, что в Боснии существует исторический конфликт. Традиционно на Балканах преобладает турецкое влияние и течение ислама, которое ваххабиты называют народным исламом. Именно такой ислам исповедуют турки. Они для ваххабитов главные враги, и поэтому у нас постоянно прослеживаются попытки последователей ваххаба оттеснить турецкое влияние. С другой стороны, большинство боснийцев к ваххабитам испытывают неприязнь, ведь ваххабиты их возвращают в VII век, перечеркивая 15 веков развития ислама и связанной с ним духовной культуры Боснии. Мое личное мнение, проблемы только начинаются, и одна полицейская операция не может остановить распространение радикального ислама в Боснии и Герцеговине.
Боснийский специалист по связям исламского радикализма с терроризмом Джевад Галиачевич выступил с тезисом, что именно исламисты, называющие себя салафитами, посеяли после войны антиамериканские настроения среди мусульманского населения.
Все исследования говорят о том, что в Боснии по меньшей мере от 3 до 5% ваххабитов. Это подтверждают и некоторые сараевские агентства. Не все ваххабиты террористы, но это группа, из которой производится набор. Это молодые люди, готовые убивать за ислам. В тот момент, когда часть боснийских мусульман приобрела антиамериканские настроения, они начали интересоваться талибами в Афганистане, волноваться за войну в Ираке, тем самым включаясь в мир сложных исламских конфликтов, в которых тяжело разобраться народам и государствам намного крупнее боснийского. Влияние ваххабитов осложнило позицию Боснии и Герцеговины и боснийского народа, позицию ислама в этой части планеты. Боснийцы стали интересоваться судьбой арабского мира, и сейчас многие из них воспринимают страдания арабов как личные страдания.
Но являются ли боснийские ваххабиты или салафиты реальной опасностью для общества? Специалист по исламу профессор Дарко Танраскович.
Я считаю, что большую проблему представляет тот факт, что в исламской общине и в мусульманских кругах практически нельзя найти никого, кто бы согласился говорить о ваххабитах. Ведь такие коммуны, экстремистские общины, как ваххабитские, несмотря на хорошую внутреннюю организацию, не могут быть такими уж опасными в хорошо устроенном обществе и государстве. Но с одной стороны, в Боснии тяжелая социальная ситуация, а ваххабиты рассчитывают на недовольство в обществе. На расширение числа их сторонников влияет и проблема внутри традиционной боснийской мусульманской общины и все еще присущее сильное межнациональное и межконфессиональное недоверие. Это плодородная почва для существования таких групп. Они не будут особо опасными в том случае, если в государстве будет установлен порядок. А если в Боснии, как и в Сербии, не будет политической воли справиться с религиозным экстремизмом, ничего хорошего нам ждать не приходится. Ваххабизм я воспринимаю как метастазу, как верх ледника, как то, что отражает настоящее состояние в нашем обществе.
Это было мнение региональных специалистов по вопросам ислама и терроризма на Балканах.
Рассказывала наш югославянский корреспондент Алья Куя. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман.
«Поверх барьеров» – передача о букве «Ё».
Классический пример борцов за букву «Ё» – это люди стали говорить слово «свекла» вместо слова «свекла», «афера» вместо «афера».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Омске сорван семинар по вопросам местного самоуправления, в котором должен был принять участие лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. В Карачаево-Черкесии милиционер обвиняется в том, что жестоко избил задержанного, который скончался прямо в отделении милиции. В Москве в здании посольства Узбекистана в четверг прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой. Накануне в Ташкенте она была осуждена по обвинению в клевете и оскорблении узбекского народа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что в стране произведена первая партия обогащенного до 20% урана. Выступая в четверг в Тегеране перед сотнями тысяч участников демонстрации в честь 41-й годовщины Исламской революции, Ахмадинеджад заявил, что Иран стал ядерной державой и подверг резкой критике политику Запада. На северо-востоке Пакистана, в городе Банну, по меньшей мере 15 человек погибли и 20 были ранены в результате двух взрывов. Среди жертв 7 полицейских, в числе раненых начальник городской полиции. В Лондоне найден мертвым в своем доме известный британский модельер Александр Маккуин. Об этом сообщила его представитель Саманта Гаррет. Полиция пока не комментирует происшедшее. Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко, обвинила своего соперника на выборах главу партии регионов Виктора Януковича в популизме. Активисты блока Тимошенко не хотят участвовать в новой правящей коалиции, если президентом станет Янукович. Руководство Евросоюза считает, что страны еврозоны должны помочь Греции преодолеть долговой кризис.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим программу «Время и мир». Далее в выпуске. Крах левой идеи в Испании. Во что обходится государственный аппарат в период кризиса. И судьбы украинцев в Грузии. Евросоюз обратил самое серьезное внимание Испании на тревожное состояние ее экономики, в частности, дефицит госбюджета, почти в 4 раза превышающий допустимую для ЕС норму, и быстро растущую безработицу. Брюссель потребовал от испанского правительства принять экстренные меры по преодолению кризисной ситуации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Один из ведущих экономистов мира, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, более категоричен. Он заявил, что состояние испанской экономики катастрофично, а это, в свою очередь, грозит дестабилизацией и распадом единой европейской валютной системы. В самой Испании казна пуста, государственный долг огромен, производительность труда одна из самых низких в странах Запада, многие отрасли парализованы. Объем промышленного производства в последние годы только падает. За последние 12 месяцев он сократился еще на 16,2%. Испанские товары более неконкурентоспособны на мировых рынках. Иностранные спонсоры полностью утратили доверие к официальному Мадриду. Есть все основания полагать, что Испании в ближайшее время больше не станут давать в долг. Истощены фонды и большинства частных банков страны. Безработица уже составляет 20% трудоспособного населения и продолжает расти. Недоверие иностранцев наблюдатели объясняют тем, что Испания не принимала до сих пор практически никаких мер для преодоления создавшейся ситуации. Многие эксперты полагают, что Мадриду рано или поздно придется выйти из зоны евро и вернуться к своей старой монете песети, значительно девальвировав ее по отношению к общеевропейской валюте. А это, в свою очередь, по мнению специалистов, чревато крайне негативными последствиями для населения. К примеру, резко возрастет долг по ипотекам, ведь зарплату будут платить значительно меньшую в девальвированной валюте, а долги взимать по старым расценкам. Говорит политический аналитик, директор крупнейшей мадридской газеты АБСЭ Анхель Эспósito.
Экономическая и политическая ситуация в Испании без преувеличения становится невыносимой. Наша страна утратила доверие партнеров. На бирже обвальное падение акций как результат экономической политики правительства. Ситуация поистине драматическая. К сожалению, наши власти вместо того, чтобы признать всю серьезность ситуации, заявляют, что все хорошо, что статистика ошибается, публикуя катастрофические данные экономики, что ошибаются международные эксперты, Евросоюз, Нобелевские лауреаты в области экономики, рейтинговые агентства, оппозиционные партии и журналисты. Ну а тем временем наша страна оказалась на грани национальной катастрофы.
Что же произошло? Ведь еще не так давно экономика Испании развивалась даже быстрее, чем экономика ее партнеров по Евросоюзу, а специалисты говорили об определенном испанском экономическом чуде. Перелом наступил 6 лет назад после прихода к власти испанских левых из социалистической рабочей партии, а мировой финансовый кризис лишь ускорил негативные процессы, уже изрядно проявлявшиеся в испанской экономике. Речь в первую очередь идет о бегстве капиталов. Предприниматели прекрасно знают, чем чревато пребывание испанских левых у власти. Поэтому их появление в 2004 году, вернее возвращение после 8-летнего перерыва, вызвало у деловых людей лишь одно желание – всеми правдами и неправдами вывести свои деньги из страны и разместить их там, где предпринимательская инициатива поощряется, а не зажимается властями. Испанцы бегут в Бразилию, Китай, Марокко, Египет, Турцию и так далее. К примеру, предприниматель из Севильи Херман Торрадо работает в Шанхае.
Сюда приезжают испанские предприниматели. С каждым днем все больше и больше. Я здесь уже 2 года. В Испании у меня была компьютерная фирма. Работать было невозможно, одни убытки. Поехав сначала в Латинскую Америку, занимался делами в Аргентине, в Боливии, а теперь здесь. Решил обосноваться в Китае надолго. Семья пока в Испании. Приезжает навещать меня в любой подходящий момент.
Отчего бегут предприниматели? В первую очередь от налогов и всяческих бюрократических рогаток. Левые хотят денег много и сразу, а посему повышают все подряд налоги, и косвенные, к примеру, на спиртное, сигареты и бензин, и прямые. И делается это вопреки рекомендациям экономистов. Профессор мадридской школы бизнеса Гейл Аллард.
Что происходит в результате повышения налогов? Последствия только отрицательные. Избежать их невозможно, особенно в условиях кризисной экономики. Любое повышение налогов наносит удар по хозяйству страны. К примеру, испанское правительство повышает налог на банковские сбережения. Последствия ужасные, и среднесрочные, и долгосрочные, ведь в стране в условиях колоссальной задолженности следует поощрять сбережения, а не наоборот. В свою очередь, повышение подоходного налога также имеет сугубо негативные последствия, учитывая наличие огромной безработицы. Что касается НДС, то его повышение ведет к снижению потребления, а оно, как известно, является мотором экономического развития.
Деньги нужны нынешним испанским властям в первую очередь для оплаты колоссального, выросшего вдвое за последние годы чиновничьего аппарата. К примеру, нынешнее правительство, расширив численность чиновников старых министерств, завело и новые – женского равноправия, окружающей среды, науки и изобретений. Причем последнее явно дублирует функции еще одного ведомства, называемого Министерством развития. От создания новых структур никому не стало легче. Не снизилось число избиений и убийств женщин на бытовой почве, лесные пожары по-прежнему ежегодно уничтожают испанские леса, а развитие, наука и изобретательная деятельность по-прежнему стоят на мели из-за отсутствия финансирования. Вырос бюрократический аппарат на местах, так что сегодня Испания по числу госслужащих на душу населения занимает одно из первых мест в мире. Причем служащих высокооплачиваемых. Ведь доходы рядовых чиновников намного превышают зарплату лиц, работающих по найму в частном секторе, а также врачей, инженеров и научных работников. Чиновники, естественно, активно отрабатывают жалования, превращая любую административную формальность, будь то оформление нового предприятия или получение каких-либо документов и лицензий, в длительную, мучительную для просителей и дорогостоящую процедуру. Профессор экономики Сарагосского университета Гюнтер Себальос.
В Испании существует множество бюрократических преград в любом деле. Это общество, где государство вмешивается во все подряд. Я не думаю, что такое количество чиновников может служить прогрессу. Скорее наоборот, они тормозят любую инициативу. Так больше продолжаться не может. Рано или поздно этот аппарат рухнет под собственной тяжестью. А между тем от нас бегут предприниматели, бежит капитал, и свой, и иностранный. Они предпочитают уехать отсюда, подальше от грабительских налогов и бюрократии.
Практически вдвое выросли за годы правления левых и силовые структуры. Преступности и терроризма от этого не убавилось, зато резко возросло число всяческих инспекторских проверок. Между тем в стране процветает неизменная спутница левой модели – коррупция. В последние годы она достигла буквально космических размеров. Берут на лапу чиновники и политики всех уровней. Хочешь быстрее получить лицензию на открытие предприятия или строительство – плати. Хочешь государственный подряд или субсидию Евросоюза – плати. Истории со взятками не сходят со страниц прессы. К примеру, не так давно стало известно о том, что зампред правительства и председатель соцпартии Мануэль Чавес предоставил государственную субсидию в 10 миллионов евро предприятию, которым руководит его дочь. Однако бюрократическая и юридическая машина, столь же огромная и коррумпированная, как и весь госаппарат, сумела доказать, что лидер социалистов имел полное право выдать подобную ссуду. Так что возмущение оппозиционеров в парламенте ни к чему не привело. Лидер оппозиции Мариано Рахой.
Нам так никто и не пояснил, ни председатель правительства, ни его заместитель, почему господин Чавес дал дочери безвозмездную ссуду в 10 миллионов евро, вопреки действующему законодательству, запрещающему чиновникам спонсировать своих родственников.
Огромный урон нанесли госбюджету и неудавшиеся попытки властей решить вопрос занятости в условиях кризиса. Если специалисты, испанские и иностранные, предлагали давно испытанный рецепт – поощрять развитие хозяйственной деятельности, открытие предприятий путем облегчения бюрократических процедур, налоговых льгот и введения льготного кредитования, то левые пошли своим путем. Был разработан так называемый «План Энье». Он предусматривал выделение миллиардов евро на производство социальных работ в городах и поселках – переасфальтировку улиц, перекладку бордюрного камня, посадку деревьев и покраску скамеек в скверах. Созданные в этой связи временные на 3 месяца с минимальной зарплатой и рабочие места заняли нахлынувшие в этой связи иммигранты из Марокко, ведь испанцы на подобные работы не идут. Ну а обогатились на всей этой истории коррумпированные чиновники и подрядчики. Мариано Рахой.
Действия нашего правительства не перестают удивлять. Испания нуждается в иной политике, которая могла бы вывести нас из кризиса. Наши власти проявляют невиданную расточительность по отношению к деньгам налогоплательщиков. Испания превратилась в подобие бесплатного буфета для гостей на свадьбе. Подходи и наливай. И чем больше тратит правительство, тем больше нам придется платить за долги в будущем.
Внешняя политика тоже забирает огромные средства. Испанские левые традиционно отличаются неуемными внешнеполитическими амбициями, считая себя вершителями мировых судеб. Нынешний премьер Родригес даже придумал своеобразную альтернативу Организации Объединенных Наций под названием «Альянс цивилизаций», то есть некий союз демократического мира с исламскими радикалами. Инициативу поддержала лишь Турция, но на ее раскручивание в последние годы были истрачены десятки миллионов евро. Одновременно миллионы ушли на поддержку сомнительных с точки зрения мирового права революционных движений. Так Испания выделила большие средства на восстановление палестинских лагерей в Ливане, разрушенных ливанской армией, посчитавших, что эти лагеря являются прибежищем террористов. Видный деятель испанских либералов, бывший министр иностранных дел Жозеп Пике.
Мне кажется, что Альянс цивилизаций представляет собой самый забавный анекдот, когда-либо существовавший в международной политике. Что значит Альянс? Это союз, компромисс, пакт. На какой компромисс с международными террористами пойдем мы? Уступим им нашу свободу?
Оппоненты нынешней власти в Испании напоминают, что испанские левые всякий раз, когда оказывались у власти, ставили страну на грань социально-экономической катастрофы. Так было в середине 30-х годов прошлого века, так было в середине 90-х и так происходит сейчас. Председатель фонда политических исследований ФАЭС, бывший испанский премьер Хосе Мария Аснар.
Я хочу предупредить, что Испании очень дорого придется заплатить за ситуацию, в которой она оказалась. Еще совсем недавно наша страна была кандидатом на вступление в Большую Восьмерку, а сегодня она оказалась на задворках Европы, среди ее самых отсталых и бедных стран. Естественно, ведущие государства Евросоюза вынуждены будут предпринять против нас строгие экономические санкции, ведь есть все основания говорить о банкротстве и неплатежеспособности нашей страны. Ни одно правительство не нанесло нам столько ущерба за столь короткий срок, как нынешнее.
Наблюдатели полагают, что испанские социалисты не способны преодолеть нынешнюю ситуацию, поскольку кризис является следствием претворения в жизнь их собственной модели управления государством. По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного газетой «Мундо», 82% испанцев утратили всякое доверие к правительству и требуют проведения досрочных парламентских выборов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Грузия должна учиться на печальном опыте Украины, сказал Михаил Саакашвили в эфире одного из грузинских телеканалов в ночь выборов президента Украины. По его словам, украинские политические силы не могли достичь консенсуса по основным вопросам и тратили все силы на внутреннее соперничество и конфронтацию. Это должно быть очень важным уроком для Грузии. Именно это некоторые радикальные элементы внутри или за пределами страны хотели бы постоянно видеть в Грузии, считает Саакашвили. Это то, что можно сказать о процессах сегодняшних, которые происходят сейчас на постсоветском пространстве. Но две страны, Украину и Грузию, связывают не только современные политические аналогии. В середине 19 века из Полтавщины и Запорожья было переселено несколько тысяч людей, которые должны были создать форпосты Российской империи после русско-турецкой войны. К 1917 году в Грузии уже насчитывалось около 130 тысяч украинцев. И сегодня в Бакуриане, Боржоми и Джавахете живет большое количество украинцев, которые, если и не могут влиять на отношения двух стран, тем не менее являются связующим звеном между Украиной и Грузией. О судьбе украинских поселенцев рассказывает Борис Синюк, руководитель Союза украинцев Грузии «Днепр», доктор сельскохозяйственных наук. С ним побеседовал Олег Панфилов.
Мне рассказывали в Бакуриане потомки тех украинских переселенцев о том, как их предки, казаки из Полтавы и Запорожья, везли в далекую ссылку на Кавказ гнет. Те самые тяжелые камни, которые нужно укладывать в бочки, когда квасят капусту. И только приехав на Кавказ, они увидели, что здесь очень много камня, и выбросили эти гнеты. Судьба украинцев необычна. Их расселили в места, совершенно не приспособленные для их обычной жизнедеятельности, в основном в горы. Они выжили. Вот как они выживали все это время? И что из себя сейчас представляет украинская община?
Я начну немного с предыстории. Ну, вы знаете, что после окончания русско-турецкой войны, это 1830 год, началась колонизация Грузии. В то время население Грузии составляло всего лишь 1,5 миллиона. Грузия была территориально намного больше, это включая после русско-турецкой войны, когда вернули Самсхаджавахет. Грузия была обескровлена. Ну, само собой, как политика империи российской, это была русификация колоний, как они называли, окраины империи. Ну и само собой, кем? Так называемым расходным материалом. Потому что в то время крепостное право в Центральной России были крепостные, их не могли они трогать. И в то время существовала такая структура, это казенная палата имуществ при императоре. И эта палата распоряжалась и людскими резервами. Само собой, самые богатые земли в империи это была Украина. Ну, мы знаем, что в то время не только на Украине, но и в России, как и везде, были многодетные семьи. Но это было необходимо для того, чтобы возделывать землю, чтобы жить, в конце концов, нужны были руки. Да, и поэтому семьи были многодетные. Ну, здесь нужно учитывать, конечно, и христианскую веру, и то положение. Выживали немногие, к сожалению, да. И, как всегда, значит, император, свой расходный материал – это малороссияне. В то время, значит, это 19 века, начало 19 века, такого понятия, как украинцы, не было. Да, говорили на украинском, да, они себя называли, конечно, украинскими казаками, и в основном было сословие «казаки» писалось. А россияне, как его чиновники, это малороссияне.
Да, во всех документах, особенно 50-х годов 19 века, практически везде, да, они так и обозначали.
Да, малороссияне. Или писались, или казаки, да, запорожские, полтавские, как его, заднепровские, или малороссияне.
Но вот почему в нескольких документах, которые я читал на выставке, которую вы организовывали, и эта выставка как часть раздела музея в Боржоми, в этих документах написано, что эти казаки хотели бежать из тех мест, куда их привезли. По всей видимости, условия были чудовищные, для них необычные.
Я подойду к этому вопросу как раз, да. Я как раз вам подарил, вам принес сегодня свои книги, и вот там как раз как иллюстрация моей статьи, там 10 воронцовских документов, которые описывают как раз те события. В 1853 году казенная палата имуществ получила 4000 серебром на водворение, как указывалось в документах воронцовских, на водворение полтавских, черниговских казаков, да, малороссиян, в Боржоме. Почему Боржоми? Потому что Боржоми в то время, в 853 году, уже приобрел Михаил Романов. Он выкупил правдами-неправдами у Авалишвили, это были князья в Боржомском ущелье.
Начал строить железную дорогу.
Начал после этого уже, но были уже, как его, и планы, и проекты.
Построил свою дачу в Ликане.
Да, электростанцию. Не, он уже потом построил. Mm-hmm. Да, он уже после этого. Строили кто? Строили украинцы. И самое главное, и освоение минерального источника, разлив Боржома. Да, это все началось с украинскими поселенцами. Потому что после русско-турецкой войны во всем Боржомском ущелье всего лишь 80 семей жило. Пустое было ущелье. И нужно учесть, что казаки, они ехали своим ходом. Представьте себе, вот как раз в тех документах, если вы обратили внимание, в одном письме указано, что они ехали, значит, это 1953-1954 год, они ехали на вазах. Были быки и, конечно, кони. И вот тысяча, представьте себе, тысяча валов упряжки, ну, там, по два, по четыре, ну, по сегодняшним условиям, это как Мерседес, наверное, шестисотка, да. И они ехали сколько месяцев? Наверное, не меньше 3-4 месяцев, пока они добирались оттуда.
Где-то в документах было написано, что погибло в первый год 150 человек.
Да, и вот в дороге только у них пало 600 быков и коней. Это представьте, с чем они приехали. По дороге они, значит, вместе с быками, вместе с вазами, конечно, и оставляли свою утварь и свой багаж, что они везли с собой. Главное было доехать самим. Первый же год, как они приехали, само собой, их поселили, значит, в Воронцов, да, и подпоручик Возницкий был управляющим Боржомским имением, поселил их в Бакурьяне. Ну, представьте себе, степные люди, с полтавских, как его, черноземов. И вдруг, это не сегодняшний Боржоми, Бакурьяне, это тогда было не дорог, и лес там был девственный. Они расчистили эти земли, все. И только первую зиму, в первый год, погибло 150 человек. Как раз в одном документе Возницкий пишет, значит, Воронцову, то, что, говорит, вы выслали, говорит, лекаря. Да, это необходимо, конечно, лекаря, да, но переселенцам нужен, как его, пища. Хлеб нужен, да, и условия для жизни, потому что люди жили в землянках. В 1954 году тифлисскому губернатору Андроникову уже обратились переселенцы с просьбой о выделении оружия. И Андроников выделил 200 ружей, 10 пудов свинца и 4 пуда пороха. Ну, представьте себе, по тому времени 200 ружей и 10 пудов.
Это от кого охраняться?
От диких зверей, от набегов, потому что после русско-турецкой войны границ не было. И основная мысль переселения казаков была, что создать анклав, создать казачьи форпосты, казачьи станицы, и чтобы защищать границы. Но кроме этого, значит, то, что самое главное, что когда приехали украинцы, они то, что приехали на валах, но это же был племенной скот, прежде всего. Они вот этим своим скотом подняли животноводство. Они улучшили местный аборигенный скот.
Да, я вот когда спрашивал, чем же жили все это время украинцы, ну, сельским хозяйством, а в основном это молочная промышленность.
Да, животноводство, конечно. Животноводство,
молоко, сыры, масло, да, сметана.
Да. Знаете, вот в Закавказье, ну и в Грузии, в частности, переработка молочных продуктов, она была, ну как это, сыр, как называют здесь, мацони, да, простокваша. А вот сметана, вот масло, вот это все сбивать, да, вот более, так сказать, молочно-кислые продукты, это уже привезли украинцы. Но самое главное, они привезли с собой еще и картофель.
Ну, тут можно поспорить, потому что немцы утверждают, что они привезли.
Нет, ну, 53-й год украинцы...
Немцы попали раньше.
Ну, их было меньше, да. Хорошо. Да, и в Савцо-Джавахете, кстати, немцев не было.
Всегда, когда люди переезжают на новое место жительства, они сохраняют самоидентификацию, свою культуру благодаря своей вере. Понятно, что украинцы православные, но вот там, например, в Бакурьяне была восстановлена украинская церковь.
Это немного неправильно. Не украинская церковь. Хочу сказать, что сам Суджа Вахети – это земля с большой христианской историей, которая идет, можно сказать, с начала христианства. И вот там на каждом холме можно найти святые останки от храма и все. И в Бакуриане был фундамент церкви. И самое интересное, он назывался Троица, Самеба. Вы знаете, что для украинцев и для славян Троица – это одна из самых почитаемых праздников и святых. Они ходили туда молиться, на тот фундамент, на то, что осталось. Но самое главное – это не только тот фундамент, это святое место, и самое главное – этот холм. На нем большой лес, конечно, но самое интересное – на этом холме растут деревья. И все растут – лиственные, сосна, граб – и ель, и пихта. И все с одного корня по три. Ну, лиственные мы знаем, что часто бывает, что с одного корня вырастает по три дерева. А чтобы ель и пихта выросли так, это большая, большая редкость. А там стоят вековые деревья. И не одно. И вот простая семья. Это Ангелина и Валентин Гава. Им, не знаю, приснилось желание, было ли как. Это начало 90-х годов, конец 80-х. Ну, что простые крестьяне. Имели что? Скот имели, там 2-3 коровы, УАЗик имели. Они продали УАЗик, продали скот и начали восстанавливать эту церковь. Ну, конечно, когда насельчане, бакурианцы увидели, что вот простая Валентин и Ангелина начали такое дело, все начали помогать. Они восстановили эту церковь, базилику. Ну, нету церкви, но они взяли эти камни, которые были там в фундаменте, на этом святом холме, восстановили эту церковь.
С Борисом Синяком, руководителем Союза украинцев Грузии «Днепр», побеседовал Олег Панфилов. Продолжение темы слушайте через неделю. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работал продюсер Андрей Амочкин, вел журнал Кирилл Кобрин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможна ли реальная модернизация России в условиях продолжающейся утечки мозгов? Об этом в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска говорим с Леонидом Баткиным и Юрием Рыжовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто должен принести жертву? Всегда жертву.
Ему начали звонить неизвестные и угрожали расправить.
Непосредственных участников ограбления суд приговорил к минимальному.
Кто жена миллиардер? Известно. То, что она стала миллиардером во время управления, тоже.
Иран не отвечает согласием ни на какие инициативы со стороны России, со стороны международного сообщества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.